Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про недельную главу Хаей Сара и заодно про, если у нас останется время, про интересную гмару, связанную с заповедью, связанную с наградой за выполнение заповедей. Недельная глава начинается с того, что умирает Сара, жена Авраама. И Сара, Тора так это описывает.
Да, какой вопрос?
Тора говорит, жила Сара 100 лет, и 20 лет, и 7 лет. Это годы жизни Сары. И умерла Сара в Кириат-Арбе, она же Хеврон, в стране Кнаан. И пришел Авраам справить траур по Саре и оплакать ее. Вопрос есть. Мы обсуждали в прошлый раз то, что есть мнение, согласно которому смерть Сары была одним из испытаний и даже самым тяжелым испытанием для Авраама. Хотя Раши и Рамбам придерживаются другого мнения и считают, что последним испытанием Авраама было связывание Исхака на жертвеннике. Однако, согласно этому мнению, что смерть Сары тоже была испытанием Авраама, нужно понять, что произошло конкретно. Во-первых, первый вопрос, как это вообще могло быть испытанием? Саре было 127 лет, и она, так сказать, прожила долгую жизнь. И, казалось бы, все смертные. И почему это вообще было испытанием? Это было, так сказать, тяжелым моментом в его жизни, но было очевидно, что в какой-то момент каждый человек уходит из жизни. Это так устроен мир наш на данном этапе. И почему это вообще могло быть испытанием? Более того, Рав Каменецкий говорит, что в Торе есть намек на то, что Сара не умерла преждевременно. Она умерла тогда, когда она должна была умереть. Откуда мы это знаем? Когда Тора описывает жизнь Ицхака, то Тора упоминает, что в какой-то момент Тора упоминает, что, может быть, пришло его время умирать. И Раши говорит, что ему в это время было 122 года. И мы знаем, что есть обычай, что человек должен начать беспокоиться о своем здоровье, когда его возраст, когда он на 5 лет младше того возраста, в котором ушли из жизни его родители. И поэтому Ицхак не знал, нужно ли начать беспокоиться, когда за 5 лет до того, как умер Авраам, который прожил после смерти Сары больше 30 лет, или за 5 лет до того момента, когда умерла Сара. И поэтому он начал беспокоиться за 5 лет до того момента, когда умерла Сара. Это говорит Раши. Таким образом, говорит Рав Каменецкий, это намек на то, что Сара умерла тогда, когда она как бы должна была умереть в свои полные годы. Как же это вообще могло бы быть испытанием для Авраама? Я могу привести три объяснения того, почему это могло быть испытанием для Авраама. Во-первых, как мы это упоминали в прошлом, вознесение Ицхака было очень большой заповедью. Это, так сказать, это было большой заслугой, которая до сих пор нас защищает. И парадоксальным образом, в некотором смысле, результатом этого самопожертвования Авраама стала смерть Сары. Как говорит Мидраш, Сатан, что бы это ни значило, показал Саре, как Авраам заносит нож над Ицхаком, и она не выдержала и, так сказать, и умерла. То есть в некотором смысле результатом заповеди стала эта трагедия. И это очень большое испытание для человека. Как мы говорили, это идет в соответствии с тем принципом, который описал Рамбам в Морейне Вухим, что испытания, так сказать, есть в жизни трудности. На самом деле большие испытания стоят в том, что действительность, казалось бы, противоречит тому, что обещает Всевышний. Например, поэтому Рамбам считает, что испытания Авраама начинаются с того момента, когда Всевышний говорит ему идти в Эрец Исраэль, а не тогда, когда его бросают в горящий котел, как это говорит Раши. И вы можете посмотреть, можете увидеть весь лист испытаний в артскроловском хумаше на странице 100. Это первое объяснение. Это очень известная проблема, на самом деле, которая называется Зот Тора в Зот Схара. Это Торы, и это награда за нее, как мы это упоминали. Ответ на это стоит в том, что на самом деле планы Всевышнего находятся вне области нашего понимания. И поэтому, хотя Всевышний может как-то нам объяснить на некотором уровне, который мы можем понять, в чем состоит наша задача, и через пророков объяснить нам, что в конечном итоге мир исправится и будет совершенно другим, и достигнет своего идеального состояния. Как это произойдет на каждом конкретном этапе, сейчас и находится действительность, в этом смысле ее невозможно проанализировать логически. То есть невозможно логически построить причинно-следственную связь иногда между заповедью или между пророчеством и тем, что происходит в каждый конкретный момент. Но это для нас, людей, ограниченных временем, несомненно, является большим испытанием, как это было и для Авраама. И мы говорили, что когда Всевышний открыл себя Моше в Египте, то он сказал, что моим четырехбуквенным именем, Ашем, которое и олицетворяло проявление Всевышнего в этом мире над реальностью, над бытием, я так не раскрывался про отца, потому что, как говорит Раши, они не видели исполнения своих желаний при жизни. И это очень интересный момент, это испытание для всех праотцов, это испытание для Авраама, это испытание для всех нас. Второе, это то, что после того, как умирает Сара, Авраам вынужден кланяться сынам Хета. Опять же, тот же принцип. Всевышний обещал Аврааму, что вся Эрец Исраэль будет ему принадлежать. И вот сейчас, даже для того, чтобы получить клочок земли, на котором он может похоронить свою жену, он должен платить за это огромные деньги и унижаться, кланяться язычникам. И опять же, казалось бы, действительность противоречит тому, что обещал Всевышний. И это испытание для Авраама. Но есть на самом деле еще одна причина, по которой смерть Сары была испытанием для Авраама. Как вы думаете, какая?
Совершенно верно. Когда Сара сказала Аврааму, что Ишмаэль, как сказано, забавляется, что, как говорят комментарии в Торе, значит идолопоклонство, разврат и убийство, то когда Сара увидела это в Ишмаэле, то она сказала, что он не может расти вместе с Ицхаком. И сказала его отослать. Авраам не хотел это делать. И Всевышний сказал Аврааму: слушайся Сару. Почему Авраам должен был слушаться Сару? Потому что уровень пророчества Сары превосходил уровень пророчества Авраама. Как Раши говорит очень такую жесткую формулировку «Ая тафель бы навиут». Он был тафель Саре в пророчестве. Тафель – это очень необычное слово. Что такое тафель? Тафель, например, в Галахе, например, хлеб – очень важный пищевой продукт. На него нужно мыть руки и говорить специальное благословение, он является основой трапезы. Более того, если вы едите другие продукты вместе с хлебом, то вам на другие продукты не нужно говорить отдельное благословение, правильно? Но если хлеб не имеет никакого значения, а служит только, несет только вспомогательные функции, например, вы едите какую-то селедку, которая очень острая, и чтобы вы могли ее есть, вам нужно ее заесть кусочком хлеба. Вам не нужен этот хлеб. Хлеб нужен только для того, чтобы вы могли есть селедку. Так вот, хлеб, на него не нужно говорить благословение. Нужно говорить благословение только на селедку, если она, конечно, съедобная. Почему? Потому что он тафель. Он тафель. Это называется тафель ваикар в голове, в галахе. Главное, второстепенное. То есть он настолько второстепенен, что мы как бы галахически на этот хлеб не обращаем внимания. И Раши утверждает, что Авраам аят тафелли сарабы навиут, что он был как бы второстепенен по отношению к Саре в области пророчества. Что, казалось бы, очень такая, казалось бы, сильная формулировка. Но откуда мы можем это знать? Как-то у меня была встреча в другом городе, я встретил одного скромного старика, которого зовут Раф Волкс, по-моему. Так вот, он мне сказал очень интересную вещь, от его имени мне сказали очень интересную вещь, что это Раши учат из того, что после того, как умерла Сара, Тора ни разу не упоминает, что Всевышний к нему прямо обращался. Таким образом, как только умирает Сара, в те годы жизни, он опять жил больше 30 лет после смерти Сары, он теряет уровень пророчества, который у него был при жизни Сары. И это тоже для него было большим испытанием. Вот эти три причины, по которым смерть Сары стала испытанием для Авраама. И я бы в оставшееся время я бы хотел поговорить о Мишне в трактате Кидушин на странице 39, Дав Ламед Тет Амуд Бет, страница 39, вторая часть Амуд Бет, в котором приводится следующая мишна. «Коля усе митцва ахат митивим ло, умарихим ло ямав, венухеле та арец, векольше и ноусе митцва ахат эйн митивим ло, вейн марихин ло ямав, вейно нухель эта арец». Тот, кто делает одну заповедь, исполняет одну заповедь, митивим ло, делают ему добро, умарихим ло ямав, удлиняют его дни, венухеле та арец. И он удостаивается земли Израиля,
обетованной земли, извините, не сказанной земли, обетованной земли. И тот, кто не выполняет одну заповедь, не делает ему добро и не продлевает дни его жизни, и он не удостаивается обетованной земли. Такая вот мишна. Вопрос, который сразу возникает непосредственно, удостаивается обетованной земли. Это что значит, человек делает одну заповедь, и он немедленно переселяется в Израиль, как бы, что это значит, не удостаивается обетованной земли? Гаарец. Раши говорит очень интересную вещь. Нохель — это арец, гаарец — земля, обетованная земля. Хаей олам аба — жизнь в будущем мире. То есть речь не идет о географическом понятии, речь идет о жизни в будущем мире. Гмара говорит следующую вещь. Урмингу. И есть противоречие. Элу дварим ша адаму хельперу теймбо олам азе. Вакерин каемет лоло олам аба. Вот вещи, вот заповеди, за которые человек дословно поедает, ест их плоды в этом мире, керен и продолжение награды, или как мы сейчас увидим, основная награда существует ему в будущем мире. И вот эти заповеди: уважение отца и матери, кибут аввоэм, угмилут хасадим, оказывание помощи другим, в ахнаса турхим и гостеприимство, в ават шалом бен адам лехаверо, установление мира между одним человеком и его другом, в талмуд тура кенегед кулам, изучение Торы, как все это вместе взятое. В чем противоречие? Гмара говорит, есть... Гмара имеет в виду следующую вещь. Помните, мишна сказала, что каждый, кто делает одну из заповедей, любую из заповедей, митивимло — делают ему добро, марихимло — удлиняют его дни. Да, то есть он получает награду в этом мире, как бы. А Гмара противоречит и говорит, что вот заповеди, только вот эти заповеди, за которые получает человек награду в этом мире, а не остальные. Мишна говорит, что любую заповедь. Как мы улаживаем это противоречие? Амар Рав Иуда. Рав Иуда сказал: ахика амар. Так сказано. Коля усе мицва ахат етира альсхуютав митивимло. В домеке миши микаем. Коля Тура Кула. И он говорит очень интересную вещь. Речь идет о том, что есть ситуация, в которой как бы человек, его, он находится в таком состоянии, что его заслуги и его прегрешения уравновешивают друг друга. И опять же, речь не идет о количестве только, а речь идет о качестве, потому что Всевышний оценивает каждую заслугу и прегрешение в том контексте, в котором она была сделана. И поэтому возможна такая ситуация, что человек будет как бы уравновешен. То вот в такой ситуации одна из заповедей может перевесить чашу весов. И он будет вот из-за этой одной заповеди он выполнил всю Тору. Да. Да. Да, значит, это объяснение, которое приводит Рав Иуда. Вопрос тогда. В чем особенность этих заповедей, если это любая заповедь может быть, есть два объяснения. Одно объяснение может быть в том, что вот эти заповеди, у них есть такая особенность, что не только они, то как любая заповедь, они могут перевесить чашу весов, но у них есть такое свойство, что какую-то маленькую часть награды за них можно увидеть в этом мире. Что такое, мы это, по-моему, как-то уже упоминали, что такое «при», дословно «плоды», и что такое «основа», которая существует в будущем мире. Сейчас у нас, так сказать, в период финансового кризиса очень можно привести простой пример. Например, если человек закрывает деньги, я не знаю, на полгода, да, ему банк дает, он обязуется не пользоваться деньгами полгода, ему банк дает, я не знаю, 2,5% годовых, да? Таким образом, допустим, человек закрыл таким образом $1000, да? То есть $25 будет этот процент. Так вот, на языке галахи вот эти $25 называется при, то, что мы называем и на английском interest, проценты, да? А керен, основа, основной фонд, это $1000, да? Таким образом, Мишна хочет сказать, что на самом деле за эти заповеди тоже основная награда в будущем мире, но у них есть вот такой дивиденд, такой маленький процент, как вот эти $25 по отношению к $1000, который может быть полностью, а может быть часть, человек, вот этот очень маленький процент, ему могут дать и в этом мире. И в этом их особенность. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое приводит Рав Гроссман, что эти заповеди настолько важны, что в отличие от других, даже если не совсем человек уравновешен заслугами и недостатками, они все равно могут перевесить чашу весов. Вот такая у них особенность, вот у этих заповедей, в отличие от других. То есть все заповеди важны, но вот эти заповеди и помощь другим, и гостеприимство, и уважение родителей, и установление мира между людьми, вот эти заповеди, они могут перевесить чашу весов, даже когда весы не совсем уравновешены. И, конечно, изучение Торы по сравнению со всеми остальными. Интересно, что Рамбам и приводит эту мишну про эти заповеди как закон, как алаху, в том, что часть награды за них дается в этом мире. И он также приводит, что изучение Торы, оно как все остальные заповеди. Кстати, есть и другие заповеди, про которые сказано, что они как все остальные заповеди. Тем не менее, изучение Торы очень важно, безусловно. И это то, что говорит Гмара. Миклаль дыгана хафилу бехада нами. То есть и из одной заповеди можно сказать, что он выполнил как будто всю Тору. Амар рав Шмая ломар шеймайташ кула махра. То, что мы говорили, что если человек был в равновешенном состоянии, то одна заповедь может перевесить. Теперь дальше Гмара говорит очень интересную вещь. Коля усемит свои тиральскую тавми тивимло. И правда ли это, что если человек вот в таком уравновешенном состоянии, он делает одну заповедь, то ему делают добро из-за этого? Из-за того, что он как бы на самом деле становится цадиком в некотором смысле, его заслуги перевешивают его проблемы, его недостатки. Урмингу, Гмара говорит, и есть противоречие. У нас есть традиция, кольше с хуютав мирубима вонутав мириимло, ведуме кимиша сарав коля туракула волоша ермимену отахат. У нас есть такая традиция, что тот человек, у которого заслуги перевешивают его недостатки, мириимло, с ним случаются плохие вещи в этом мире. И он похож на человека, как будто он сжег всю Тору, и не оставил от нее ни одной буквы. То есть мы бы подумали, что такое даже может случиться с человеком, который вообще не выполняет всю Тору. Вакольшава, но та в миру бима исхуетав, и тот, чьи грехи больше, чем его заслуги, митивимло, ему часто делают добро в этом мире. Ведомеки мишакием коля туракула влюхисару отдыхат мимена. И он похож, как будто он выполнил всю Тору и не оставил от нее ни одной буквы. Как это может быть? Как мы это можем понять? Самое простое объяснение, которое приводят комментаторы, состоит в том, что Раши говорит «митивимло», Раши говорит митивимлу, лишалемлу с хармит свотав бехаяв к дели тордо, что злодею платят во время его жизни его, те немногие заповеди, которые он сделал, ему как бы Всевышний дает награду за них в этом мире. И это на самом деле к дели тордо, чтобы наказать его, чтобы уничтожить его, злодея. Каким образом? Мы сказали, что на самом деле в этот мир не может вместить награду за заповеди. Она настолько велика, что этот мир ее не может вместить. Однако, если человек находится не на очень высоком духовном уровне, то иногда, несомненно, он тоже делал какие-то хорошие вещи. Человек не может быть только так, нет черно-белого в духовном мире фактически. Он мог сделать что-то хорошее в своей жизни, несомненно. И за это хорошее, что он сделал, ему Всевышний воздает в этом мире в какой-то небольшой степени. Как вот этот процент, как эти 25 долларов от 1000 долларов. И это только в этом мире. И на самом деле это его наказание, этого человека. Почему? Потому что, во-первых, он лишается настоящего вознаграждения в мире грядущем. А во-вторых, из-за того, что он считает, что все в его жизни идет так хорошо, он не делает чего, он не раскаивается. Это объяснение Раши. Амар Абайи. Абайи говорит, «Матнитин диавдин ли йом та в йом биш». Абайи говорит так, что не значит, что, допустим, праведнику, человеку, у которого его заслуги перевешивают недостатки, не значит, что ему делают зло, так сказать, его, так сказать, постоянные у него какие-то проблемы. Имеется в виду, что у него есть хорошие периоды в жизни, есть тяжелые периоды в жизни, как хороший день и плохой день. Это имеет в виду Мишна. Рава Амар Гаймани, Раби Яковьи. Да Амар Схар Митцва Бхай Альма Лейка. И это следует мнению Раби Якова, который сказал, в этом мире нету награды за заповеди. И Рамбам, интересно, говорит, а тува цфунали цадиким и хае улам аба. Вейн хаим шейн мавит и маем. Ва тува шейн има раа. Что на самом деле награду праведникам это будущий мир. Это жизнь, в которой нет смерти. И тува, и награда, или добро, в котором нету зла. Шейн има раа. Вегу шекатов батура лимян етавлха. И это то, что сказано в Торе. В Торе вы могли бы сказать, а в Торе есть заповеди, о которых сказано, что чтобы было стало лучше тебе, как правило, чтобы Всевышний сделал тебе добро, лимян етавлха, веерахта ямим, чтобы ты продлил свои дни жизни свои. Шигу баулам шекуло тов векуло арух. Что все, что во всех местах, где сказано в Торе, что сделай эту заповедь, чтобы тебе стало хорошо в этом мире и продлились твои дни, имеется в виду будущий мир. Как сказано, Йом Шекулотов, Олам Шекулотов, это мир, который весь хорош, Векуло Арох, и он дословно длинен, он бесконечен, потому что в нем нету смерти. И это то, что имеет в виду Тора. Раби Яков умер. Эйнха коль мицва у мицва шектува батура шематан схара бецеда. Шейн тхията метим тлуяба. Это то, что говорит Раби Яков. Раби Яков говорит, что в Торе нету такой заповеди, где было бы сказано, что матан схара лицеда, где прямо написано, что награда за нее связана с ней. Например, в чтении Шма, почитайте второй раздел Шма. Там, казалось бы, прямо сказано, что награда за заповеди связана с ними. Лемиан ета влаха, чтобы тебе стало лучше. Это речь идет о будущем мире. Однако вы можете спросить, как же так можно объяснить? Ведь во втором отделе Шма сказано, что если вы будете слушаться Всевышнего, то будут дожди вовремя, и урожай вовремя, и все такое. Это же не может быть в будущем мире, речь идет об этом мире. Рав Гроссман говорит, что есть разница между каждым отдельным человеком и всем народом. Судьба всего народа, несомненно, в этом мире связана с тем, как евреи выполняют Тору. Однако для каждого конкретного человека не факт, что он может вообще увидеть какую-либо награду за исполнение заповедей в этом мире. И если он может увидеть, то может быть это как процент со вклада, очень маленькую. Так мы можем объяснить этот принцип. Бекибут аввам ктив лемян ярехун ямеха у лемян етавлха. А об уважении родителей сказано, чтобы продлились дни твои и чтобы было тебе хорошо. У бешилоха кен, и есть такая заповедь, что если вы хотите взять птенцов, есть гнездо, и вы хотите взять птенцов, вы должны отослать мать. Лемян етавлха ваерахта ямин. Чтобы проднились, чтобы было хорошо тебе и проднились дни твои. Арей Амарлу Авив, Алела Бира, Веавели Гузалот. И вот такая история. Отец сказал сыну, поднимись на крышу и принеси мне птенцов. Давайте я по-русски буду читать. Я думаю, что так вам будет проще следить. Поднялся сын на крышу и прогнал мать. Мать сидела, птица сидела на птенцах. Он прогнал мать и взял птенцов. Таким образом, он выполнил сразу две заповеди, за которых Тора говорит, что продняться для его. Правильно? Какие заповеди он выполнил? Совершенно верно. Он послушался отца, и он отослал мать. Две заповеди, за которых Тора говорит, что ему продлятся дни его. И когда он возвращался, упал и умер. Нет, упал с лестницы и умер. Где же то добро и где продление дней, которое обещала Тора? Это говорит Рав Яков. Как мы это можем объяснить? Чтобы проднились дни твои, лемян ярихун ямеха леулам шекулу арох, в мире, который весь, дословно, бесконечен, длинен, арох. Это в будущем мире. Лемян етавлха леулам шекулу атов. И чтобы стало тебе хорошо в мире, который весь добро, в будущем мире. То есть речь не идет об этом мире. Мы пропустим отрывок Гмары, чтобы успеть закончить вовремя. И дальше Гмара говорит, однако есть другой принцип. Ваамар Раби Элазар, шлухей мицва и нам не зуким. Но есть другой принцип, казалось бы, есть проблема, есть такой принцип, что шлухей мицва, тех, кого мы послали выполнять заповедь, и им не может быть причинен вред. Лобе алихатам в лобе хазаратам. Не тогда, когда они идут в путь, не тогда, когда они возвращаются. Поэтому, например, вы знаете, есть обычай, например, когда человек летит в другое место, например, в Израиль, ему дают доллар отдать в цдаку. И вот этот доллар, когда у него есть этот доллар, он является шлех мицва. Только нужно не забыть его отдать, конечно. Он является посланцем заповеди отдать этот доллар. Это должно его защищать. Как же тогда, неважно, когда есть награда заповеди, но как же этот сын был посланцем заповеди, он исполнял заповедь почитать родителей, как же могло быть, что он умер? Как такое могло случиться? Суламра уая ава. Это была неустойчивая лестница. И как говорит Гмарак, деквия и зека. И в такой ситуации вероятность ущерба, опасность очень велика. И в любой ситуации, где опасность очень велика, как говорит Гмара, ло самхина на ниса, мы не полагаемся на чудо. Это очень интересный принцип. Что да, есть такой принцип, что вообще тот, кто выполняет заповеди, кто-то идет в путь выполнить заповеди, это его защищает. Но это не относится к ситуации, где опасность очевидна. Он должен избегать такой ситуации. Потому что в такой ситуации спасение было бы чудом, а мы не можем полагаться на чудо. Гмара заканчивает это обсуждение тем, что она говорит, что «Вахер майгу». И что случилось? Был такой мудрец смешный, которого называют Ахер. Потому что он достиг высокого духовного уровня, и он отказался от Торы. Он был учителем Раби Мейера. Илиша бен Авуи его звали. Что, как такое могло случиться? Есть те, кто говорят, что вот это то, что он увидел, то, что приводит Раби Яку. Вот это то, что он увидел. Кигай кавна хазы. И вот это его так потрясло, что он отказался от Торы. Это очень интересный момент, может быть, как-то это обсудим. И есть те, кто говорят, что он увидел, когда римляне казнили Раби Хуцпита, который был известным знатоком Торы, он увидел, как свинья тащила его язык по земле. И он сказал, что рот, из которого, который дословно извлекал жемчужины, человек, который преподавал Торы, и сейчас вот это вот он, этот язык будет в грязи, и свинья его есть, будет есть, и он вот так этим потрясен, что он немедленно пошел и согрешил. И это опять же связано с той проблемой, как это Тора, это награда за нее, которую мы обсуждали в этом мире. Что даже человек, который, казалось бы, достиг очень глубоких познаний Торы, даже для такого человека это может представлять большую проблему. И мы это можем обсудить потом, потому что на самом деле, каким бы мы теории не представляли, когда человек это видит, то на него это может произвести такое впечатление, что он, не дай бог, может оставить Тору. И поэтому это на самом деле является таким испытанием в жизни, как мы это с этого мы начали для праотцов. И закончим мы эту тему тем, что говорит Гмара. Рами, Рафтуви, Байрам, Кисна или Рава. Тнан, Коля, Усемит, Свахат, Мити, Вимлу. Сказано, что каждый, кто делает заповедь, ему делают добро. Аса, Инлу, Асало. Если он делает, ему делают добро. Если он не делает, ему не делают добро. Урмину, есть противоречие. Яша, Вело, Авара, Вера, но Тнимло, Сахарки, Усемит, Сва. Но есть такая у нас традиция, что тот, кто воздержался от того, чтобы нарушить закон Торы, получает награду, как будто он выполнил заповедь. Как это может быть? Мы скажем, что он только должен сделать заповедь, чтобы получить награду. Но иногда, даже когда человек удерживает себя от того, чтобы нарушить заповедь, он тоже за это получает награду.
Нет.
Гмара приводит такой пример. Например, опять же, мы пропустим отрывок, потому что у нас ограниченное время. Кигон раби цадок вахавирав. Например, как сказано, гибурей коах усей дворо лишмо беколь дворо. Это как герои, которые слушаются воли Всевышнего и слушают его голоса. Что это значит? О чем идет речь? Кигон раби цадок вахавирав. Как, например, раби цадок и его товарищи. Раби цадок тватей айхима транита. Амарли, халашли, либай, вело мацена. К раби цадоку привязалась одна матронита. Матронита, есть разные переводы, это, видимо, то, что мы называем матроны. Это были в Римской империи женщины, которые обладали большим богатством, большим влиянием, которые назывались матроны. И вот такая матрона привязалась к раби цадоку и хотела с ним крутить роман. Он ей сказал, и, кстати, это было очень небезопасно, потому что она могла ему навредить или убить его, это было очень опасно. Он амарли халишли либай велома цену. Я себя плохо чувствую. Халишли либай, дословно, у меня слабое сердце, я себя плохо чувствую. Она ему сказала, поешь. Она ему сказала, тебе нужно подкрепиться. И она пошла разжигать печь. И когда она вернулась, она увидела, что... Когда она вернулась, видимо, со спичками разжигать печь, то она увидела, что раби цадок залез в печь. И он ей сказал, что если уж мне такое придется делать, то это то же самое, что для меня, что залезть в печь. И она была так этим потрясена, что она оставила его в покое. И это пример того, что если с человеком случаются такие испытания, и он удерживает себя от того, чтобы нарушить заповедь, то за это ему тоже полагается награда, как за то, что он сделал заповедь.